12 минут 10-го, время в Нью-Йорке. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я Алексей Осипов, приветствую вас на частотах нашей радиостанции. И вот кое-кто говорит, что мужчины трусоваты. Я не очень согласен с этим, потому что мужчины порой волнуются не меньше, а даже и больше, чем женщины. Ну, посудите сами. Сегодня гостья, чьи регалии, чьи профессиональные заслуги, чьи творческие достижения можно перечислять на протяжении всего эфира, и пианистка, победительница международных конкурсов, имеет персональную дискографию из 13 альбомов, продюсер крупных музыкальных проектов, руководитель фонда «Музыкальный Олимп». Многим нашим радиослушателям, которые являются еще и телезрителями российского телеканала «Культура», она хорошо известна еще и как ведущая, по сути дела, собственной авторской программы «Энигма», в рамках которой беседуют с известными музыкантами, исполнителями, людьми, имеющими прямое отношение к искусству. Ну вот как совсем мне, мужчине, сегодня справиться? Ирина Никитина, наша сегодняшняя гостья. Ирина Анатольевна, приветствуем вас, пусть и не теле, но все-таки радиоэфир, но зато в Америке, и рады вас слышать.
Да, спасибо большое. Я люблю вашу страну, поэтому я с удовольствием с вами.
Да, Ирина Анатольевна, ведь вы же приезжали, ну, опять же, с точки зрения истории сравнительно недавно, в Карнеги-Холл, если мне не изменяет память, ваши, ну, своеобразные питомцы, музыкальный Олимп, выступали, были представители самых разных стран мира на сцене, вы представляли каждого из них. Когда приедете снова, вообще с новым светом, в аспекте пока вот музыкального Олимпа мы говорим,
связаны какие-то планы? Мы планируем снова возобновить эти концерты, у нас был перерыв, это примерно было 2-3 года. А до этого у нас были достаточно такие регулярные концерты, которые мы делали, представляли вот именно другим фондом, другим музыкальных олимпов в Нью-Йорке. Мы представляли наших особенно отличившихся музыкантов во время фестиваля, потому что фестиваль музыкальный олимп, который проходит в Петербурге, это примерно 7-8 концертов, 7-10 концертов с оркестрами. И там выступают 3-4 солисты. Вот из такой группы молодых людей, которых примерно 20-30, мы обычно выбирали человека 3-5 и привозили в Нью-Йорк, в Цюрих, в Сингапур, в Берлин. Это такие очень важные концертные площадки мира. Вот, потому что, вы знаете, будучи вот пройдя через эту конкурсную мясорубку в свое время, я прекрасно понимаю, что для человека, победившего на конкурсе, самое важное вот, в момент победы и вот в ближайшее время, это иметь хорошие концерты на прекрасных площадках.
Алло? У меня вопрос личного свойства, личного интереса. Если соберетесь в Нью-Йорк, Марк Бучков приедет, потому что он, конечно, покорил публику вот в Нью-Йорке. Лично меня это было
незабываемый номер. Будет... Да, Марк через несколько часов будет играть на первом туре конкурса Чайковского в Москве, как раз так, что болеем за него. 21:50 по московскому времени, это его время, так что онлайн вы можете посмотреть тоже эту трансляцию.
Ага, если, ну, у нас телеканал «Культура» идет вот со сбоем, я имею в виду с поправкой на время, если будет прямая трансляция, да, тогда призываю.
Нет, по-моему, там оргкомитета конкурса, по-моему, отдельная трансляция.
Ага. Ну, разберемся, но главное, что да. Я назвала это имя. Ирина Анатольевна, да. По поводу музыкального Олимпа. Не раз и не два в прессе, в там, специализированных интернет-сайтах конкурсы молодых исполнителей, ну, они склонялись по-всякому в том плане, что подобного рода фонды, вот, которые опекают музыкантов, делающих, талантливых молодых музыкантов, делающих первые шаги вот, на профессиональной сцене, они, в общем, занимаются тем, что называется чёс. Вот они выжимают из своих питомцев последние соки, провозя их по Сингапурам, Сеулам, Нью-Йоркам, другим мировым столицам. Вы с этим согласны? Вообще вот подобного рода фонды должны быть? Ну уж сразу еще один вопрос. А вы-то зачем занялись этим? Что двигало вами, когда вы создавали музыкальный Олимп?
Вы знаете, прежде всего, мы никогда не относились к тем, к той группе, которая там делает чёсы. Это у нас один или два концерта в год, которые вот мы реально готовились, где мы презентовали 3-5 человек. Ну, вот, к примеру, вы назвали Бакабушку, вы можете вспомнить также Хати Бенитяши, или которой мы привезли, было всего 19 лет. Она, собственно, делала в Карнеги-Холл дебют, вот именно через музыкальный Олимп. тот же Максим Ландо, который у вас набирает обороты, ваш американский артист. Да, это для меня, вот я считаю, это ужасно, когда делают, вот особенно это делают, знаете, в группах не за таких молодых артистов, которые все-таки уже и на менеджмент сами выходят, и уже все-таки на ногах стоят, и в родительском внимании не нуждаются, а вот как, то, что с детьми такое происходит сейчас, это катастрофа, я считаю, потому что вот маленькие такие таланты, которые, прежде всего, появляются, которых замечаешь, для чего ты замечаешь, чем ты хочешь помочь, тем, чтобы у них было в дальнейшем наращивание репертуара, понимание своей как бы личности, находление самого себя. И если это прокатывать через мясорубку каких-то откровенных концертов, то мне кажется, что это не будет большого такого творческого личного роста у ребенка. Вот я могу сказать, что один из потрясающих примеров, вот когда вундеркинд состоялся, действительно, это вот Анатолий Мутер, который очень повезло, что ее заметил Гербер фон Караян, потому что он позволял с 12 лет играть только ей в сопровождении прекрасного оркестра под его управлением, это первое, а второе, он четко говорил, какой репертуар у нее должен быть, как она должна развиваться. То же самое, мне кажется, и с Евгением Кисиным было, или вот с двумя до сих пор прекрасными примерами, это Вадим Репин и Максим Венгеров, которые вот под четким оком все-таки учителя профессора Брона были всегда, и я думаю, что вот именно такой трепетный, понимаете, это же такая огромная ответственность, когда маленького артиста выпускаешь на сцену, чтобы нигде его там не перегнуть, нервную систему не истощить, физическую выносливость не на какой-то предел, потому что не только физическая выносливость должна быть, она должна быть еще и нервная, да, вот просто такая психологическая выносливость. Вот, и к этому надо ребенка, конечно, готовить. Поэтому вот когда делают туры с детьми, вот я категорически против. А молодые люди, конечно, которые победили, они должны иметь концерты. Но они должны иметь концерты, прежде всего, на хороших площадках, чтобы они понимали, что их, условно говоря, труд, вот их одержимость музыкой, она не зря, что она имеет свой ответ вот этой публике, которая их ждет, которая не боится новых имен, молодых, потому что мы все прекрасно знаем, что на звезд легко продать концерт, правильно, легко выбрать из публика, потому что, ну, знаешь, как же не пойти, например, на Анну Никитку или Григория Соколова, все понятно, каждый хочет, а когда ты видишь имя, которое ты совершенно не знакома, а, собственно, ты не знаешь, зачем ты должен идти на концерт. Вот в эту ситуацию поставлены практически все молодые артисты, которые получают приз, потому что каждый с чего-то начинает. Вот мы именно помогаем таким, в таком случае. А вы знаете, эти люди на фестивале музыкальный олимп, который происходит в Петербурге, он происходит в лучших залах. То есть ребята приезжают со всего мира, то есть нам совершенно не важно, кто из них победитель, русский, не русский, японец, кореец, там, совершенно все равно. Главное, что он вышел через конкурс, потому что конкурсная система, мы много можем говорить, плохая она или хорошая, но все равно это один из, наверное, главных и быстрых путей молодого музыканта выхода его в свет. Вот, то есть, как бы, вот, людей готовых, это спортивность здесь такая, она немножко другого рода, чем спортивность.
Хорошо. Ирина Анатольевна, а вот современные реалии, я имею в виду технологии, интернет, ну, опять же, я стараюсь рассуждать на обывательском уровне, они же наверняка помогают и вполне возможно даже и исключают необходимость в продюсерах, в фондах, в конкурсах, ну, в каком плане? Ну, вот есть у моего ребенка или, допустим, у меня талант, сделал я несколько видеороликов, определил, где какие конкурсы проходят по всему миру, отправил заявки, отправил ребенка, разместил видео в интернете, куча лайков, и вот она известность, вот она таким образом и обретается.
Я не прав? Нет, не прав, конечно. Я думаю, что вы знаете, что вы не правы. Дело в том, что я думаю, что вот в этом и такая девальчинка заложена, конечно, потому что, ну, во-первых, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что новые технологии открывают нам совершенно невероятный мир и доступ к каким-то вещам, к информационным и познавательным. Это правда. Но, с другой стороны, мы тоже абсолютно понимаем, что есть опасность, что информация начинает изменять знания. Да? Что мы настолько как бы напичканы информацией всякого рода, что мы затеряем и способность, и потребность к анализу и четкого понимания, что, что зачем, что почему, к логическому посмыслению. Знаете, дешевая слава от того, что у вашего там ребенка будет куча лайков и, значит, какой-то там тысячи фолловеров, представляете, как... тоже это будет за озабоченный человек, потому что и какая-то душевная травма, травма будет, если вы неожиданно там на 100 или на 200 человек меньше, чем вот запланировано. И потом это какая-то легкая, это доступная и это совершенно некачественная известность, понимаете, да, потому что ну там через там какое-то время появится другой, еще лучше, еще краше, еще быстрее, еще громче, еще, так сказать, невероятнее. Но это же состояние на такой момент, который момент вы его не можете зафиксировать. Все равно дальше должно быть какое-то развитие. Потому что самое, я думаю, что тяжелое, от чего сейчас страдает мир, вот именно в который приходят такие люди через вот подобное, или даже какие-то конкурсы, мы же видим это тоже по результатам того же Евровидения, не знаю, в Америке наверняка там вот когда-то был вот это там американский идол, да, тоже какие-то такие конкурсы.
Америка ищет таланты, да.
Да, Америка ищет таланты. Да, на какой-то момент, может быть, и находят. Потому что люди невероятно одаренные есть и делают что-то такое, что даже вот не поддается никакому описанию, да, даже не представлению. Кажется, что это сверхчеловеческих возможностей. Но дальше с этим что сделать? Для того, чтобы это было профессионально и качественно. И осталось талантливо, и осталось ярко. Понимаете, вот, например, вчера был открытый конкурс в Чайковском, и там ко мне подошли и спросили, что я ожидаю от конкурса. Я вам честно говорю, я ожидаю от конкурса, как от любого другого, но я ожидаю какого-то взрыва, потому что хорошо, четко, технически, там еще играет много. Но у нас совершенно нету вот именно, если мы сравним, например, фортепианное искусство и скрипичное искусство, там, предположим, с прошлым веком, и посмотрим, там, какие личности хотели, какого масштаба, какого почерка, понимаете, это были художники великие. Вот сегодня я вижу вот совершенно тенденция именно на универсальность какую-то, на утилизацию вот именно этого художественного мышления, что отделяет именно большого художника от ну, просто исполнителя. Поэтому вот я ожидаю от этого конкурса какого-то взрыва именно того, что появится кто-то, который будет не похож на других. Пускай он будет даже, вот даже я уже настолько я там хочу, чтобы, чтобы он будет не так совершенно, может быть, технически, не как робот будет играть. Да и бог с ним, что-то человеческое хотелось, понимаете, потому что сколько можно почитать, как великие пианисты иногда приглашенно бросали фальшивые ноты на публику, но публика тем не менее все равно замирала под магическим воздействием вот, такого художественного таланта. Вот. Ну, конечно, это я не хочу утрировать, чтобы это было, естественно, чтобы определенная техническая составляющая обязательно должна присутствовать, но дело в том, что вот хочется такого, знаете, вот Григория Соколова, мы вот где он еще такой, там Марта Аргерес, где еще такая, вот они заканчиваются, понимаете. В прошлом году, вот, вернее, на прошлом конкурсе Чайковского появился такой Люка де Барк, но он не добрал, потому что он технически несовершенен, да, многие его в этом укоряли. Но, тем не менее, это человек, который совершенно независимо мыслит и независимо выражает свои мысли. Вот это хотелось бы. Больше.
Да, ну, Ирина Анатольевна, ну вы же в этом, что называется, кружитесь, варитесь постоянно, и вот несмотря на то, что вы определили свое отношение вот к тому же конкурсу Чайковскому очередного в этом году, что ожидание, но надежда-то есть, наверняка у вас больше
конечно,
информации,
есть. Вот
чем
же
у всех
Марк
есть.
Конечно, вот же Марк Бушков, это у меня большая надежда, что он все-таки сделает какой-то прорыв. Вот. Понимаете, дело в том, что еще сложность, конечно, то, что музыка — это вообще такой все-таки вид искусства, совершенно какой-то космической энергии, мы даже не понимаем, как это происходит, это эмоциональное воздействие. Но все равно есть точка зрения субъективная и объективная, да. Но музыка — это там, где оценка идет больше всего субъективно, потому что, скажем, в спорте легче, да, у них есть секундомер, у них есть чем измерить. А вот в музыке чем измерить нету, понимаете? Вот, поэтому здесь, ну здесь, знаете, что надо полагаться все равно на собственное мнение, на собственные уши, потому что вот есть, например, я считаю, вот именно как раз в конкурсе Чайковского, если мы затронули так эту тему, синдром четвертой премии, я вот называю, потому что в свое время четвертую премию Андрей Шип завоевал, понимаете, а Люка де Барк, то есть, и эти люди, которые почему-то вошли, входят в историю пианизма и запомнили. Вот, поэтому первый вариант это уже не так важно.
Да. Фортепиано или скрипка, такое вот глобальное, скажем так, понимание исполнения на этих музыкальных инструментах, ну вот один музыкант играет на них Чайковского, а другой, или к вам приводит ребенка, я не знаю, на скрипке играет как на балалайке, а на пианино, я не знаю, пользуется всеми частями тела, включая ногами, и делает это, в общем, творчески, интересно, вызывающе, и музыкальные звуки, и музыкальные трели, в общем, раздающиеся тоже греют дух. Но это, безусловно, не классическая музыка. Я не знаю, скрипач и пианист может еще и параллельно начать читать рэп и делать это тоже талантливо и необычно. Что делать в этом случае? Как вы поведете себя, когда вам скажут, ну вот, наше чадо, посмотрите, что с ним делать дальше. Отправляйте на международный конкурс.
Ну, вы знаете, что, конечно, есть такая тенденция, что вот сверх кроссовера, почему-то все любят эти слова и вообще сами добавляют совершенно разные жанры, да, условно говоря, пересечения. Конечно, вот скажем, тот же рэп, да, это такая, по сути ведь, как я понимаю, это дворовая культура, да, это, самовыражение. Вот, но... А вот в этих новых жанрах все равно есть люди, которые владеют им профессионально. А, понимаете, вот меня больше всего пугает в этом мире то, что вот кажется, что всего можно понемножку, и уже там что-то хорошее получится. Вот ничего такого нельзя. Все, ко всему, даже к тому же рэпу, или к тому же року, тяжелому, легкому, там, я не знаю, все равно есть люди, которые владеют этим виртуозно. То есть это их способ самовыражения. Это их способ самовыражения. Вот. И вот здесь, мне кажется, абсолютно, если ты владеешь каким-то вот таким, и у тебя получается это убедительно, что ты понимаешь, что ты уже артист, тогда это интересно, тогда хорошо, тогда это стоит заметить.
Окей. Ирина Анатольевна, сделаем короткую, просто это обязательное условие, скажем так, работы радиоэфира, короткую рекламную паузу, после нее вновь наберем ваш телефон и продолжим разговор. А дорогим и любимым радиослушателям я напомню, что в прямом эфире Ирина Никитина, президент фонда «Музыкальный Олимп», исполнитель, пианист, продюсер, ведущая телепрограммы «Энигма» на российском канале «Культура». Сразу после рекламы продолжим разговор, не переключайтесь. Минуты до 10 часов утра в Нью-Йорке осталось, и 23 минуты моей программы. Я Алексей Осипов, приветствую всех тех, кто только что настроил свои приемники на частоты нашей радиостанции, и Ирина Никитина, президент фонда «Музыкальный Олимп», ведущая телепрограммы «Энигма» на российском телеканале «Культура» в прямом эфире. Ирина Анатольевна, еще раз здравствуйте по-нью-йоркски, еще раз доброе утро по-нью-йоркски, добрый вечер уже по-московски или петербургски. И несмотря на то, что я не называю никаких контактных данных нашей радиостанции, радиослушатели пользуются сайтом, присылают вопросы, я вот за один зацепился, чуть-чуть его модифицирую, потому что, правда, интересно узнать ваши отношения. Вы знаете, ну, не столько в Америке по большей части политкорректность, вот в Голливуде заявляют, что же там на «Оскар» нет отдельной номинации для темнокожих актеров, а вот в России как-то на разного рода конкурсах, ну, понятно, что это не аналог конкурса Чайковскому, но все же стали давить на жалость. И вот непременно то одним, то другим призером становится ребенок-инвалид или ребенок из неблагополучной семьи. Вот в классической музыке это допустимо? Вот нужно ли каким-то образом делать скидки или увеличивать баллы тем, кого жалко, или тем, кому нужна какая-то определенного рода квота?
Вы знаете, что я таких случаев не знаю. Больше того, как бы вот все конкурсы, которые мы проводим, в частности, вот, например, совершенно замечательный телевизионный конкурс «Щелкунчик», который проводит тоже телеканал «Россия культура». Это обязательно все дети, которые с руками, с ногами, и они прекрасно играют, они прекрасно справляются, они здоровые. Вот, поэтому, скажем, вот меня это никогда не коснулось. Больше того, как бы в России я даже не удивилась этим вопросом невероятно, потому что что касается меня, Бог не был, в общем, таких и не участвовал, участвовать не буду. И я не думаю, что я считаю, что профессионализм, это профессиональные конкурсы. Если это дилетанты, это другие чувства там могут играть, а профессиональных это прежде всего качество мастерского. Все. А какую тему он там играет, какие места он видит, не видит. И это примеры потрясающих всех пианистов. Боже мой. Есть такие. Есть, как мы знаем, тот же Андреа Бочелли, он сделал карьеру прекрасную, которую, я уверена, он сделал беззрячим. Понимаете? Самое главное, то, что вы владеете. Вот, в том случае, как Бочелли, он владеет своим голосом. Все. Какие проблемы? Кто там нажал?
Еще один вопрос. Серия огромной, присланной радиослушателями, еще Довлатов определил своеобразное противостояние Нью-Йорка и Бостона как Москвы и Санкт-Петербурга. Вроде бы вот обе столицы, но одна из них более культурная. Основывая свой фонд, руководя его работой, вы ориентировались на Санкт-Петербург именно как на культурную столицу России? Или не стоит проводить вот таких вот различий между Москвой и Санкт-Петербургом?
Вы знаете, что все равно это различие, безусловно, есть. И это как бы тот же самый, как и Нью-Йорк, Вашингтон, как вы сказали, Нью-Йорк, Бостон и Чикаго. У каждого города свой характер, у каждого города своя история. Конечно, Петербург, я петербурженка, поэтому вот мое ощущение и мироощущение, оно понятно, потому что для меня этот город, во-первых, абсолютно европейский, это раз. То, что в Москве все более сконцентрировано было, и как бы в Советском Союзе, так и сейчас остается, это уже какой-то, знаете, уже, это данность, да, в которой вот мы живем. То, что я сейчас замечаю, понимаете, появляются такие интересные музыкальные смыслы. Города, как Пермь, например, феномен Курентиса, который все-таки нашел себе силы, всколыхнул. Больше того, вы не представляете, насколько вся европейское даже отношение к русской музыке, это даже вот Курентис, это один из, это совершенно такой огромный, вот за эти 2 года сделал.
Пожалуйста, сейчас.
По-моему, у нас прервалась связь, быстро сейчас ее восстановим. Друзья, все бывает в прямом эфире. Напомню, Ирина Анатольевна Никитина, петербурженка, президент фонда «Музыкальный Олимп», до 95 года активно сама концертировала в Германии, Швейцарии, Франции, США, Корее и других странах. 13 альбомов в ее персональной дискографии. В конце прошлого века начала продюсировать крупные международные музыкальные проекты, а в сентябре 95-го по ее инициативе в Санкт-Петербурге был создан фонд «Музыкальный Олимп», фестивали, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Пару лет назад музыканты вот под эгидой этого форума выступали в Карнеги-Холле. Я был на этом концерте, вот уже произносили мы имя Марка Бушкова. Это, конечно, да. Гениально совершенно. Да, вот связь восстановилась. Ирина Анатольевна, да, возвращаемся. Прервалось вот на последней фразе вот по поводу разницы Москвы и...
Да, вы понимаете, просто я говорю, что слава богу, что появляются такие регионы. А вот даже, знаете, один из случаев, который заснул тронул, это вот вернусь к конкурсу «Щелкунчик» детскому, когда там появился 12-летний мальчик, который играет на валторно. Да, он вообще из села откуда-то, из-под Новосибирска. Как его нашли, никто не понимает. Как он там начал играть, тоже никто никак не понятно. Но вот это... Жалость, почему вы говорите, да нет, послушайте, есть трансляция, он замечательно играет, я не знаю, взрослый как играет, так на таком инструменте. Вот, поэтому сейчас Россия, она, думаю, мы ее плохо знаем, даже те, которые здесь живут, понимаете, вот в чем беда, потому что, может быть, Америка — страна, которая более информативна, быстрее, там нет такого понятия провинция все-таки и не провинция. Здесь до сих пор это, к сожалению, остается. Но вот я вижу из регионов такие потрясающие совершенно инициативы. Вот я думаю, что Пермь — это один из самых исключительных случаев.
Здорово. Ирина Анатольевна, я нисколько вот не буду рисоваться и нисколько не буду кривить душой. Ну, чуть-чуть, может быть, там... подыграю в плане того, для что возьму ручку и бумагу и буду записывать, но правда, хотелось бы понять, как у вас... Во-первых, это по поводу телепрограммы «Энигма». У вас получается здорово, круто, но Максим Емельянычев, этот замечательный молодой дирижер, человек с другой планеты, харизматичный, который в эфире не мог усидеть в кресле, который жестикулировал, который говорил захлеб. Ну, как вы его удержали, как вы его уговорили, как получилось такое замечательное интервью, замечательная телепрограмма, и вообще, может быть, есть какие-то моменты, которые не вошли вот в эфир, расскажите, пожалуйста, потому что для меня лично это вот восторг, ну, я не знаю, 2019 года, и сам Максим, и ваша программа, вот конкретно этот эфир.
Да. Вы знаете, ну, во-первых, я могу честно сознаться, что мы с Максимом встретились прямо на площадке. Вот мы, я знала о нем, то есть я знала немножко о его деятельности, посмотрела очень много, естественно. Я знала о нем еще из Перми, от Курентиса и так далее. То есть немножко следила. Он знал меня по программам, ну вот как люди, которые сказали первый раз друг другу здрасте, это вот в этот день не произошло, когда мы увиделись на сегодняшней площадке. Я думаю, тут, знаете, какой секрет? Даже это не секрет. Ну, во-первых, я не журналист, понимаете, я музыкант. И, наверное, когда ты говоришь, и ты понимаешь, что человек так задержан музыкой и так же верит в нее, как все-таки это что-то божественное, что это какая-то сила, ну, я не хочу сказать посусторонняя, но она какая-то необъяснимая, да, вот нельзя объяснить, почему и как вы, не знаю, придумываете или сочиняете музыку, кто это в этот момент делает, да, то есть это там это совершенно другие вопросы. Но, тем не менее, вот эта одержимость, это вера и служение, понимаете, потому что, если вы обратите внимание на героев моих передач, которых я по счету имею право выбирать сама, вот, это все эти люди, вот, которыми я безоговорочно верю. Понимаете, я им верю, потому что я, это не люди, которые вот, хотят придумывать, стали в образ, и вот я не слышу фальшивых нот у них, вот как я бы сказала, понимаете. И когда я вижу, что это тональность без фальшивых нот, то это меня обижает, я думаю, что получается какой-то такой энергообмен, такое поле, в котором вот каждый так раскрывается, что, понимаете, у меня нет ни каких-то подкожных, подпольных каких-то там вопросов, там, вывести на чистую воду, в этом моя задача вообще не входит, да. Мне входит задача, чтобы через этого человека к зрителю пришел еще один момент и какая-то такая энергия, чистой музыки. Вот это единственное, что мне хочется.
Да, но ведь, говоря о чистой музыке с человеком, собеседником, можно ведь выстроить программу так, что зритель на 12-й минуте заснет, поговорить про бемоли, проговорить про диезы, поговорить про его отношение к тому или иному композитору, тем самым убив, в общем дело, в самом начале.
Ну, смотря какой герой, знаете, таких героев у меня не было, понимаете, у меня все какие-то люди, которые... даже вот я могу сказать, закрытый, который как бы так осторожничает сначала, а потом как-то так это буквально с румянцем на щеках все заканчивается. Вот. Я не знаю, если вы меня спросите секрет мастерства, я не знаю. Я этого мастерства не чувствую. Я думаю, это что-то вот такое просто ну, расположение, которое... Потому что, опять же, я к этим людям не фальшиво настроена, понимаете? То есть я к ним, во-первых, я восхищаюсь своими героями, вот. А вот, например, когда я делала программу, которая мне ну, особенно дорога, честно вам скажу, это «Гея Кончели», и когда, по сути, это была программа с его доброй волей, по его желанию, и я знала, что я еду к человеку, который вот, дождется меня завтра, или не дождется, его уже не будет. Вот это была настолько такая ситуация буквально драматическая. И я летела и не знала, вот проживет он всю эту ночь или нет. И вы понимаете, когда передо мной вышел человек с упражнением медсестры, которая несла приборы, которые мы паковали под кресло, да, то вы можете представить какое-то состояние, да. И когда мы начали делать, я поняла, что это его как бы исповедь такая, да, вот он начал говорить, он говорил в таком своем темпо-ритме, который... Вот, например, вот мы с вами говорим как быстро и нормально, да, а здесь ясно, что человеку каждое слово он сдержит, и моя, знаете, внутренняя задача, так сказать, не спугнуть, ничем его не поранить, не наскочить, вот, чтобы вот, чтобы он себя чувствовал комфортно максимально. И вы знаете, к радости, я могу сказать, это программа снималась, брали выпуск, она в конце апреля. Я мне позвонил сам из Тбилиси, представляете? И спустя полтора часа я сказала, что он не мог прорваться, потому что его со всего мира люди поздравляли, понимаете? И он до сих пор жив, я не хочу сказать, здоров, он реально еще болит. Но главное, что мне кажется, что эта программа ему дала какой-то необыкновенный заряд бодрости. И главное, любви, понимаете, что он почувствовал, что он любим публика, что о нем помнят, что вот такое... был отзвук со всех концов света, да. Вот, поэтому мне это было очень приятно. И она вот особенная. Я могу сказать, здесь, знаете, не старый млад, это здесь такая ситуация, потому что когда мы с Максимом начали Емельяновичем говорить, то я сразу начала с того, что мы будем говорить не о там, былом прошлом, а о прекрасном будущем, да, потому что, в общем-то, ясно, что человек только в начале пути. А когда говорили мы здесь, то ясно, что это, и он даже там сказал, вы знаете, и когда я спросила, ну, все-таки сейчас что-то у вас есть такое творчество? Он говорит, нет, говорит. И очень красиво, подробно объяснил, что он больше писать музыку не будет. Ему же нечего сказать. И это было, знаете, вот такими правильными паузами. Как-то, ну, это было потрясение. Вот даже смотреть эти кадры и волнение, когда, конечно, вот мое было персональное, когда я сидела напротив него и понимала, что там вот это... Каждый глоток воздуха – это что-то особенное. Каждый звук.
Ну, да, на всякий случай, это моя настоятельная рекомендация, друзья, на сайте телеканала «Россия», либо в интернете, на других легальных, разумеется, только платформах, найдите выпуски программы «Энигма», которую ведет наша сегодняшняя гостья Ирина Никитина, ну и мои персональные рекомендации, Максим Емельяновичев, вот, сама ведущая и сама гостья рассказала про Гею Кончели. Ну и еще одна персоналия, Ирина Анатольевна, а вот я не знаю, совпадают ли эфиры, у нас иногда меняются графики программ там из-за разницы во времени, из-за авторских прав. Последний выпуск, вот, который вышел на «Культуре» у нас, Марта Доминго, ее-то как вы добились, где нашли и чем поразила она вас?
Марта Доминго, это был повтор в программе прошлогодней, это я снимала программу «Флассида». Снимала ее в Астане, потому что Пласида мне сказала, слушай, если ты хочешь, чтобы мы там были подробнее, побольше, где у меня время есть, вообще, чтобы там вот и мастер-класс, и все, то приезжай в Астану, там у меня операция проходит. Вот, поэтому я приехала сюда, вот буквально там 3 дня провела, и, вы знаете, и Марта, конечно, там была, больше того, они приехали в гостиницу «Мариот», и их семья заняла целый этаж, их было 12 на семье, вот, чтобы было понятно, что там до маленькая правочка прилетела, там, по-моему, бизнес был на тот момент. Вот, поэтому, значит, меня поразила вот эта клановость, да, то есть там все сыновья, они детки, внучки, то есть все были предельны, вот все были вот вовлечены в эту операцию, все за что-то отвечали, но и, конечно, абсолютно, там, звезда — это Марта. И вы знаете, как бы мы ни говорили, но вот именно жена, она определяет очень много в жизни человека, особенно в жизни артиста, который, как вы знаете, у них вся жизнь пройдена, они больше 55 лет вместе, по-моему. Вот, и вы понимаете, что это не без следа. И она находится везде, на каждой репетиции, когда он дирижирует, она сидит с нотами, она делает пометки, она ему что-то шепчет на ухо. И, понимаете, он же ее слушает. Это не просто, можно сказать, он может сказать, что Марта сидит, а в спокойном суде и все. Но он ее слушает, он внимательно, он говорит, я поняла, что она играет какую-то совершенно неалтайную роль вот в этой семье. Как-то, впрочем, потом у меня такая же возникла ситуация с Вероникой Бачили, когда был ясно, кто мотор вообще во всем этом хозяйстве. Вот. И вот когда мы проговорили с Лазидой, он остался очень довольной беседой. Я выхожу, вот у меня было внутри чувство, знаете, какой-то такой неудовлетворенности, что да, я понимала, но вот что-то я не добрала. И вот я, знаете, как-то так совершенно спонтанно говорю, Пласида, ну как ты думаешь, а вот может быть с Мартой можно поговорить, ведь она же и певица, она и режиссер, она как бы, и самое главное, что она его такая беспрестанная муза. И вы понимаете, это так трогательно, когда, значит, я сказала, ну в 3 словах обрести Пласида. И она сказала, это нежность, это верность, и это... возможно, все время простить. Понимаете? Какой человек, который прожил, я думаю, что у него веселая была своя жизнь, вот, и какой человек способен вот так характеризовать его мужа, понимаете? И вот, то есть, я понимаю, что это огромная персона. Хорошо, может быть, у нее не та слава, которая Пласида, но, собственно, слава Пласида была возможна только благодаря вот такой женщине рядом. Это для меня тоже ясно.
Где же такую найти? Только вопрос. Анатольевна, кого вы упорно добиваетесь в плане вот приглашения в качестве гостя на программу, но вот пока не получается, откладывается, или вообще существуют какие-то непреодолимые пока что препятствия?
Вы знаете, что у нас, вот скажем, мы очень хотели с Чичили Бартоли, вот у нас подтверждается, вроде вот фу-фу-фу. То есть вот, что моя было бы интересно, вот, ну, я просто сама еще пока не созрела именно по, ну, по некоторым обстоятельствам, и в том числе и по жанру этой музыки, но в то же время у меня вот такая персона, как Стинг, невероятно интересна. И вы знаете, он особенно меня пронзил после того, как он записал «Единицы Шуберта». Вот, и вот именно с этой точки зрения я понимаю, что это человек, которым очень как-то по-особому стоит в музыкальном мире. И это не только там поп или эстрады, это совершенно большой музыкант, и очень большой человек. Вот мне такая персона была бы очень интересна. Но пока у нас вот не было возможности, надо, видимо, постараться.
Кого можете без персоналии обходиться, мало ли, я не знаю, кого ни при каких обстоятельствах не пригласить, и даже если вам будет навязывать руководство, все равно откажетесь беседовать с этим человеком.
Ну, понятно, я имен называть, да, имен называть не хочу, но если у меня нет, значит, тут нет, и все. Вот так вот,
да.
Других не берем, да.
Да, спасибо вам огромное. Просто наше эфирное время подошло к концу. И огромная вам благодарность за то, что вы вырвали этот час из своего расписания. Пусть лето для вас будет не жарким, добрым, пусть продолжающийся год, да чего уж там год, десятилетие, будет для вас чисто по-человечески очень насыщенным, а в творческом плане очень успешным. Еще раз вам спасибо огромное. Приезжайте в Нью-Йорк.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
Друзья, в прямом эфире нашей радиостанции была президент фонда «Музыкальный Олимп» Ирина Никитина. Еще раз напомню вам, что Ирина Анатольевна ведет собственную программу «Энигма» на российском телеканале «Культура». И еще раз дам свою персональную рекомендацию. Посмотрите непременно выпуск с Максимом Емельяновичем. Посмотрите программу, которая вышла в эфир. Вот у нас здесь в Америке, я имею в виду на американской версии телеканала «Культура», с Мартой Доминго, да и вообще. Посмотрите и почитайте все то, что написано о нашей сегодняшней гости. Друзья, я Алексей Осипов, прощаюсь с вами до завтра, до полудня. Наша радиостанция продолжает свою работу. Хорошего вам дня и пока-пока.